Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик. На этом спикерском вы услышите выступление Билла Уилсона, одного из сооснователей анонимных алкоголиков, которое он сделал в 1955 году на встрече анонимных алкоголиков в городе Сент-Луис. Начитывать это выступление будет мой хороший друг Женя М. из города Москвы. Это спикерское взято из книги «АА взрослеет» со страниц 52 по страницу 77. Если вы захотите прочитать его, вы можете найти его на этих страницах.
Мы собрались здесь, в Сент-Луисе, чтобы отметить 20-летие существования сообщества анонимных алкоголиков. Мы благодарим Господа, что Он помог огромному числу людей выбраться из кабалы. Мы собрались здесь, чтобы выразить огромную благодарность огромному числу наших друзей, которые так помогли нам совершить это чудо выздоровления, и поделиться с ними и друг с другом явным подтверждением того, что на нас была ниспослана Божья благодать. В этот вечер рядом с нами находятся наши жены, мужья, матери, отцы, сыновья и дочери. Все те, кто пережил с нами эту темную ночь алкоголизма, те, кто преданно и с большой надеждой ожидали наступления светлого утра. И их вера и преданность, наконец, были вознаграждены. И именно они в большой степени способствовали получению такого результата. И степень нашей благодарности трудно выразить словами, но мы надеемся, что все те, кто был рядом с нами, наши самые близкие люди, осознают в полной мере ту благодарность, которая царит в наших сердцах. Мы хотели бы выразить нашу благодарность нашим друзьям от медицины и священнослужителям, чьи знания, беспредельные веры и помощь способствовали созданию нашего общества и его развитию в течение 20 лет до настоящего момента. Мы также никогда не забудем вестников ФА, работавших с АА, мужчин и женщин, работавших в журналистике и в разных органах коммуникации, которые доносили идеи АА другим людям, страдающим алкоголизмом и их семьям. Только Бог знает, скольким несчастным они дали надежду и скольких людей они спасли от смерти, рассказав всему миру об АА. Мы собрались здесь, в Сент-Луисе, еще по одному поводу. Заявить о том, что сообщество АА достигло своего совершеннолетия. Мы не говорим, что мы стали, наконец, взрослыми. Но мы собрались здесь, чтобы рассмотреть, чему эти 20 лет научили нас. Как работают наши заветы и какова наша ответственность за сохранение этого драгоценного наследия. Мы собрались здесь, чтобы оценить здесь наши знания, которые мы приобрели в процессе выздоровления от нашего заболевания. Как оставаться вместе и как служить далее, донося идеи АА всем тем, кто все еще страдает от этой страшной и смертельной болезни – алкоголизма. В сообществе анонимных алкоголиков существует традиция, мы не любим выступать с речами. Мы просто рассказываем о нашем опыте и говорим об опыте тех, кто окружает нас. И мой рассказ не будет исключением. Примерно в середине лета 1934 года я находился в больнице Чарльза Б. Таунса, расположенной в восточной части Централ Парк. Я уже был здесь раньше. Я встретил тут моего дорогого доктора Силкуорт. Одно время он верил, что я могу выздороветь, но я круто катился вниз. И вот я лежу на верхнем этаже больницы, осознавая впервые, что я в полной безнадежности. Лойс была внизу, и этот добрый старый доктор пытался донести до нее, возможно, более мягкой манере, плохие новости, которые пришлось выслушать столь многим женам и мужьям. Он пытался сказать ей, что он ошибся на мой счет, и что я действительно был безнадежен. Но Лоис воскликнула: «Убила огромная сила воли, вы никогда не встречали более упрямого человека, если он действительно решил достичь чего-либо. Он отчаянно боролся за выздоровление, мы перепробовали все возможное. Доктор, но почему же он не может остановиться?» И этот мягкий человек, невысокого роста, объяснил, что мой алкоголизм, бывший сначала просто привычкой, превратился в наваждение, настоящее безумие, которое заставляло меня пить против моей же воли. На что она сказала: «Доктор, что же мы можем сделать?» Тогда он ответил, что либо меня надо сажать под замок, либо я сойду с ума или умру. Находясь наверху, я знал об этом разговоре. Это был конец длинной дороги. Для наших друзей, которые, может быть, еще и не знают, как алкоголики доходят до такой жизни, Мне бы хотелось вернуться назад в мое детство, в те времена, когда я приобрел некоторые черты, имевшие много общего с моей нестерпимой тягой к алкоголю. Я рос в маленьком городке в восточном Дорсете, штат Вермонт, где было всего 50 домов. Я появился на свет под сенью горы, которая называлась Иоловой горой. В своих детских воспоминаниях я вижу себя смотрящим вверх на огромную таинственную гору, пытаясь понять, что это такое и смогу ли я забраться так высоко. Но тут от моих созерцаний меня отвлекла моя тетка, которая в качестве подарка на мое 4-летие преподнесла мне тарелку с помадками. В течение последующих 35 лет я гнался за иллюзиями жизни и начисто забыл о горах. Когда мне было 10 лет, я переехал жить к моему дедушке и бабушке. Это была прекрасная, старомодная семья Янки. Таких, пожалуй, сейчас и не встретишь. Я был высоким и неуклюжим ребенком и очень стеснялся этого, поскольку во время ссор младшие ребята дразнили меня. В течение года или даже больше, это очень угнетало меня. Но затем я стал развивать в себе странное стремление побеждать. Я поставил себе цель стать человеком номер один. Однажды мой дедушка подошел ко мне, в руках у него была книга. Он сказал: «Это книга об Австралии. Тут говорится, что только австралийские бушмены знают, как надо бросать бумеранг». «Да», – подумал я, – «вот и мой шанс. Я буду первым человеком в Америке, который умеет бросать бумеранг». Любому парнишке может прийти в голову такая мысль. Она может продержаться 2-3 дня, а может и 2-3 недели. Но для меня это была настоящая движущая сила в течение 6 месяцев. Я бросил все и занимался только тем, что оттачивал умение бросать эти проклятые бумеранги. Я отпилил кусок от изголовья своей кровати, чтобы получить кусок дерева. И в старом сарае ночью при свете фонаря я вытачивал бумеранг. И, наконец, я сделал бумеранг, который пролетел по двору перед нашим домом и чуть не попал в голову деду, возвращаясь обратно. Под влиянием эмоций я начал создавать несколько иной бумеранг, который позднее чуть не убил меня. В тот ранний период я должен был быть атлетом, поскольку я не был атлетом. Я должен был быть музыкантом, поскольку я не мог повторить мелодию. Я должен был быть президентом в своем классе и в интернате. Я хотел быть первым во всем, поскольку в своем извращенном, упрямом сердце я чувствовал себя самой последней божьей тварью. Я не мог смириться с чувством неполноценности, и поэтому я стал капитаном бейсбольной команды, научился играть довольно прилично. На скрипке и выступал с оркестром гимназии, хотя оркестр был ужасным. Я был лидером. Я должен был быть только лидером, либо никем иным. Вот так все было. Все или ничего. Я должен быть номером один. Затем все изменилось. В интернате я добился больших успехов. Я чувствовал себя уверенно при достаточно солидной денежной помощи деда и любви и уважения со стороны моих одноклассников. Я был личностью, значительной и реальной. Но в моей жизни не хватало одного – любви. Ну вот я познакомился с дочерью пастора, и, несмотря на свою подростковую неуклюжесть, я завоевал ее теперь. У меня была любовь, надежность и аплодисменты. Я был счастлив. Однажды утром в класс пришел наш директор, лицо его было грустным. Он сообщил нам, что этой ночью скоропостижно умерла моя девушка. Я погрузился в депрессию на целых 3 года. Я так и не закончил школу. Я просто не мог этого сделать, поскольку никак не мог примириться с потерей какой-то моей части, которая, как я думал, принадлежала мне. Здоровый парень, конечно, сильно бы переживал, но никогда бы не опустился так глубоко и не оставался бы там так долго. Ну вот, появилась Лоис, и я вдруг ожил. Мы поженились в то время, когда шла мировая война, и я был молодым офицером, служившим в Нью-Бетфорде. Там мы вращались среди местного высшего общества. Впервые в жизни я увидел дворецкого. Но вот опять ко мне вернулось ужасное чувство неполноценности, застенчивости, из-за которых я мог произнести только 1-2 слова. Я ничего не мог поделать с этим. Но вот однажды на вечеринке кто-то предложил мне коктейль «Бронкс». Алкоголь был причиной смерти многих моих родственников, и меня предупреждали об этом. Но я все же выпил этот напиток, а потом еще... И еще, и еще. Это было чудо. Я нашел эликсир жизни. Самым волшебным образом рухнул тот барьер, который отделял меня от других людей. Я стал ближе к моим знакомым, а не ко мне. Наконец, я стал частью жизни. Я свободно разговаривал, общался. Это было недостающим звеном. По окончании войны я вернулся из Франции, мы с Лоис поселились в городе. Мне, бывшему офицеру, пришлось пойти работать клерком. Но это только подтолкнуло мои прежние амбиции. Я был лишь клерком в офисе Нью-Йоркской центральной железной дороги. Но я намеревался стать президентом сталелитейной корпорации. Когда меня уволили с железной дороги за плохую работу, я поклялся, что покажу всем и этой железнодорожной компании тоже, на что я способен. Наконец я попал на Уолл-стрит. Эту известную короткую улицу, которая вела к богатству, власти, ну или бедности. За несколько лет я заработал огромные деньги для такого молодого человека, как я. И меня совершенно не волновало, что стал пить, хотя Лоис все больше и больше волновалась по этому поводу. В этот период я пил, чтобы грезить об еще большей власти. Я хотел стать директором многих крупных предприятий. Я был очень близок к реализации своих амбиций. Но это был 1929 год, когда разразился кризис и когда люди теряли все. И хотя у меня было долгов на многие тысячи долларов, я был очень самонадеян. Я с отвращением смотрел на людей, ставших банкротами, которые бросались вниз с небоскребов. Я сказал себе и верил, что я могу это сделать еще раз. Я уже сделал это однажды. Значит, я могу сделать это еще раз. Но я не смог сделать это еще раз. Алкогольная одержимость уже вынесла мне приговор. Я уже не мог удержаться даже на первой ступеньке лестницы, ведущей к нормальной жизни. Так я начал свое падение в бездну. У меня больше не было точки опоры. На Уолл-стрит я был теперь просто прихлебателем. Без денег и вечно пьяный я дискредитировал себя повсюду. Люди прекрасно понимали, куда я скатываюсь. И, наконец, я дошел до такого состояния, когда я пил уже не для того, чтобы грезить о власти. Я пил, чтобы заглушить боль и забыться. И вот когда я уже был на самом дне, появился шанс, который мог бы принести мне с Лоис многие миллионы долларов. Но для этого я должен был подписать официальный контракт, обязывающий меня отказаться от выпивки. В период действия данного соглашения, который мог бы быть достаточно длительным, я давал обязательство полностью отказаться от принятия алкоголя. Это была потрясающая возможность по всем меркам Уолл-стрит, и я сказал себе: скоро я смогу вытащить Лоис из этого универмага, где она работает, чтобы кормить меня, и заработаю так много денег, как никогда раньше. На этот раз мы, наконец, будем победителями. Мы открыли в Вермонте огромный магазин. Я действительно намеревался соблюдать подписанное соглашение, и в течение 2 или 3 месяцев я не брал в рот спиртного. Бизнес раскручивался, и я поехал в командировку посмотреть, как идут дела на местах. Как-то вечером я сидел с несколькими инженерами в моем гостиничном номере. Они предложили выпить. С большим облегчением я обнаружил, что с легкостью могу сказать «нет». Я не забывал о данном обещании. Я все время помнил о Лоис. Но вечер продолжался. Я начал скучать. Бутылка ходила по кругу. И, наконец, кто-то сказал: «Билл, ну это же яблочная водка, Джерси Лайтнинг. Только попробуй». Вдруг я понял, что за все время, что я пил, я ни разу не пробовал именно эту водку. Я сказал: ну, парни, маленькая стопка не повредит. Непонятным образом я тут же забыл и о Лоис, и о моем обещании. Я мог думать только об этой яблочной водке. За какое-то мгновение моя безумная одержимость охватила меня вновь. В течение следующих 3 дней я был в полном забытье. Затем мне позвонили мои новые партнеры и сказали, что разрывают наш контракт. И вот тогда я действительно стал терять надежду. Мой психический распад прогрессировал очень быстро и неумолимо. Вскоре я очутился в больнице, первой из целой череды лечебниц, в которых я лежал в течение последующих 2 лет. Но только в тот сентябрьский вечер 1934 года мы с Лоис услышали от врача, что меня ждет. Покинув эту больницу в сентябре, я не пил некоторое время из-за очевидного страха и постоянной настороженности. Наступил ноябрь, и я по-прежнему не притрагивался к спиртному. Это было неслыханно, но боязнь выпить постепенно ослабевала. Я уже не должен был прилагать много усилий, чтобы подавить желание выпить. И я начал вести разговоры с людьми об алкоголизме. Когда мне предлагали выпить, я тут же откровенно рассказывал о характере своего заболевания. Ну, это как бы защищало меня от соблазна выпить и оправдывало мое прошлое состояние. Во мне быстро росла уверенность в себе, и мои страхи постепенно исчезали. Каким-то образом мне удалось заработать несколько долларов. Может, у меня все же не такой серьезный случай? Я сам себе доказал, что я могу остановиться, и я знал, как это сделать. Был 1934 год. Праздновали День памяти погибших на войне. Лоис и мне надо было пойти в универмаг в Бруклине, где работала Лоис. Уолл-стрит была закрыта для меня. Я начал думать, как мне дальше жить, чем я буду заниматься. И тут я подумал о гольфе. Я не играл в него уже много лет. Наш семейный кошелек был тощим, поэтому я сказал Лоис, что я мог бы поехать на Стейтен-Айленд, где были общедоступные поля для гольфа. Ей не удалось скрыть свое дурное предчувствие, но ей удалось сказать с радостью: «Ну, конечно же, поезжай, это будет замечательно». Я сел на паром, затем в автобус. И вот я сижу рядом с человеком, у которого в руках винтовка для стрельбы по мишеням. Я тут же вспомнил однозарядный Ремингтон, который дед подарил мне, когда мне было 11, и мы разговорились о стрельбе. В это время совершенно неожиданно наш автобус наезжает на другой, ехавший впереди автобус. Удар был сильным, и повреждения были большие. Мы с моим спутником вышли на дорогу и стали дожидаться другого автобуса. Так, обсуждая огнестрельное оружие, мы вдруг заметили неподалеку что-то наподобие питейного заведения. Он спросил: «А как насчет того, чтобы пропустить по маленькой?» Я ответил: «Прекрасно, я готов». Мы зашли в это заведение. Я заказал скотч, он заказал скотч, а я имбирный эль. «Вы что, не пьете?» «Нет», — ответил я, — «я один из тех, кто не может управлять этим». И я стал рассказывать и об аллергии на алкоголь, и о навязчивой идее, и вообще об алкоголизме. Я рассказал ему, как пережил эти ужасные времена, когда пил, и что теперь я полностью разделался с этим. Я подробно рассказал ему об этой болезни. Мы сели на другой автобус, и вот, наконец, очутились перед деревенской гостиницей на Стейтен-Айленде. Я собирался пойти на поле для гольфа, которое было неподалеку, и моему спутнику надо было сесть еще на один автобус, чтобы добраться до стрельбища. Но был уже полдень, и мой путник сказал мне: «Пойдемте перекусим немного». И я бы не отказался от еще одного стаканчика. На этот раз мы сидели за стойкой бара. Как я уже говорил, это был день памяти погибших на войне. Народу все прибавлялось. Это были в основном постоянные посетители. И вот уже отовсюду слышался знакомый шум подвыпившей компании. Мы с приятелем продолжали наш разговор о стрельбе. «Бутерброды и еще одна порция выпивки для него. Бутерброды и еще одна порция эля для меня». Я опять стал вспоминать о том, как мы отмечали этот день во Франции, какая это была радость и какой это был праздник. Я больше не слышал, что говорит мой собеседник. Вдруг бармен, огромный ирландец, подошел к нам с широкой улыбкой на лице. В каждой руке он держал по стаканчику с выпивкой и воскликнул: «Парни, выпивка за счет заведения, ведь сегодня праздник, день памяти погибших на войне». Без колебаний я взял стопку и выпил. Мой спутник в ужасе смотрел на меня. «О боже!» — воскликнул он. «Неужели вы можете пить после всего того, что рассказали мне? Вы, должно быть, сошли с ума». И ответил. И я ответил. «Именно». На следующее утро около 5 часов Лоис нашла меня без сознания недалеко от нашего дома. Падая, я ударился о железную решетку. И из огромной раны на голове у меня шла кровь. В руках я все еще сжимал сумку с клюшками для гольфа. Когда я пришел в себя, мне нечего было сказать. Да и что тут можно было сказать? Мы опять пошли на дно. Я опять запил 1, 2, 3 бутылки джина в день. Я знал, что уже не смогу остановиться. Но вот однажды днем у нас зазвонил телефон. Это был Эбби, мой старый друг по интернату и собутыльник. Даже по телефону я почувствовал, что он был трезв. Я не мог припомнить и раза, чтобы в Нью-Йорке он был трезвым. Еще в те времена я считал его безнадежным, и действительно я слышал, что они хотели избавиться от него из-за алкогольного безумия. Я с радостью сказал: «О, приходи, вспомним наши старые времена». Почему я так сказал? Может быть, потому что мое теперешнее состояние было невыносимым, и я догадывался, что у меня нет будущего. Вскоре Эбби стоял в дверях, широко улыбаясь. Мы прошли на кухню и сели там друг против друга. На столе между нами стояла большая бутылка джина и ананасовый сок. Я сразу же почувствовал, что в Эбби что-то изменилось. И это не только то, что он был трезв. Но я никак не мог выразить это ощущение словами. Я предложил ему выпить, а он отказался. Наконец я спросил: «В чем дело? Ты ведь сказал, что бросил пить, но в то же время ты сказал, что ты не в завязке. Что случилось?» «Знаешь, — сказал Эбби, — я обрел религию». Эти слова ошеломили меня. «Эбби и религия? Может, его алкогольное безумие перешло в религиозное безумие?» Для меня это было полным разочарованием. Я учился в прекрасном инженерном колледже, где у меня составилось представление о том, что человек является божеством. Но я должен был соблюдать приличие, поэтому я добавил: «Эбби, а что это за религия?» «Знаешь, вряд ли я могу точно назвать ее. Я просто вхожу теперь в группу людей, оксфордскую группу, хотя и не разделяю всех их учений. Но эти люди подали мне потрясающие идеи. Я должен был понять, что я сражен. Я должен был понять, что мне надо критически оценить себя и признаться в своих ошибках перед другим человеком, честно и в доверии. Я должен был понять, что я обязан возместить тот вред, что я нанес другим людям. Мне сказали, что я должен совершенно бескорыстно приносить своего рода пожертвования, что я должен открыть себя людям. А сейчас, — добавил он, — насколько я понимаю, ты будешь смеяться над этим. Но они учили меня, что я должен молить Бога, каким я себе его представляю, чтобы он дал мне силы исполнить эти простые правила. А если я не верю, что Бог вообще существует, я должен попробовать обращаться к Богу, который мог бы быть. И знаешь, Билл, странная вещь, но даже до того, как я проделал все это, как только я решил, что попытаюсь с открытым сердцем сделать это, мне показалось, что моя проблема алкоголизма просто улетучилась из меня. И это совсем не похоже на старание воздержаться от употребления спиртного. На этот раз я почувствовал полное освобождение от этого желания. И знаешь, я уже не пил много месяцев». Эбби не пытался давить на меня или обращать меня в свою веру. Вскоре он ушел. Несколько дней я продолжал пить, но каждый раз при пробуждении я вспоминал о своем друге. Я не мог забыть того, о чем он мне поведал. Будучи собратьями по несчастью, один алкоголик разговаривал с другим. Мои настроения колебались от восстания против Бога к надежде и потом обратно. Однажды, находясь в слезливом настроении, мне в голову пришла потрясающая мысль. Я решил, что пришло время мне самому провести некоторые религиозные исследования. Вспомни, что при Голгофской церкви Сэма Шумейкера действовала миссия, куда друзья Эбби по оксфордской группе поместили его, я решил поехать и посмотреть, что там происходит. Я вышел из подземки на пересечении 4-й авеню и 23-й улицы. Я довольно долго шел по 23-й улице. Это был довольно долгий пеший путь по 23-й улице, и я стал останавливаться у каждого бара. Большую часть дня я провел в барах и совсем забыл о миссии. Уже стемнело, когда у меня в баре завязалась оживленная беседа с финном по имени Алек. Он рассказал мне, что в своей стране был мастером по изготовлению парусов и рыбаком. И при слове «рыбак» у меня что-то щелкнуло внутри. Я вдруг вспомнил о миссии. Там я обязательно встречу ловцов. Странно, но мне показалось, что это прекрасная идея. Я уговорил Алика пойти со мной, и вскоре мы уже стояли перед дверью миссии. Том Франциско, бывший алкоголик, встречал нас у дверей. Он заведовал этим местом и попросил нас удалиться. Такое обращение разозлило нас, ведь мы пришли с добрыми намерениями. Как раз в тот момент появился широко улыбающий Эбби, который спросил: «А как насчет тарелки бобов?» После еды у нас с Алексом немного просветлело в голове. Эбби сказал нам, что скоро в миссии начнется встреча, и спросил, не хотели бы мы остаться. Конечно, мы хотели, ведь именно для этого мы и были здесь. Вскоре мы втроем уже сидели на жестких деревянных лавках, расставленных в помещении. Я раньше никогда не посещал миссионерские организации, немножечко поеживался, глядя на собравшихся. Это были в основном опустившиеся люди. В помещении пахло смесью пота и алкоголя. Я хорошо представлял себе, какие страдания претерпевали собравшиеся здесь люди. Сначала прочитали несколько псалмов и молитв, затем Текс, руководитель миссии, прочел нам проповедь. «Только Иисус может спасти нас», — говорил он. И почему-то это утверждение не вызвало во мне раздражения. Некоторые мужчины вставали и выражали благодарность. Будучи в состоянии оцепенения, я все же ощущал, как во мне растет интерес и душевное волнение. Затем прозвучал призыв. Некоторые люди стали продвигаться вперед к ограде. Совершенно бессознательно я тоже встал и потащил за собой Алика. Эбби пытался ухватить меня за пальто, но было поздно. Я опустился на колени среди дрожащих, кающихся грешников. Может быть, только там и тогда я впервые испытал покаяние. Что-то во всем этом затронуло мои душевные струны и, более того, попало прямо в цель. У меня возникло непреодолимое желание говорить, и, вскочив на ноги, я заговорил. Впоследствии я даже не мог припомнить, что я говорил, но это звучало так искренне, что остальные стали обращать на меня внимание. Эбби, который поначалу был в полном замешательстве, сказал мне потом с облегчением, что я сделал все правильно и что я верил свою жизнь в руки Господа. После встречи Эбби повел меня наверх, где было устроено общежитие, в котором спали бездомные. Я познакомился с некоторыми из них, у которых выздоровление шло хорошо. Некоторые продолжали жить в миссии, а днем где-то работали. Я с большим интересом слушал их рассказы, я очень быстро протрезвел, и мне показалось, что тяжесть, которая давила на меня, постепенно исчезает. И тут я вспомнил о Лоис. Ведь я не позвонил ей, она наверняка очень волновалась. Я должен немедленно рассказать ей обо всем. Мне было приятно услышать вздох облегчения на другом конце провода. Медленно и стараясь не привлекать внимания, я шел по 23-й улице к подземке. Когда я спускался вниз, то вдруг осознал, что не заглянул по дороге ни в один бар. Это было что-то совершенно новое для меня. Неужели я тоже начинаю освобождаться от этого недуга? Перед тем, как лечь спать, мы очень долго разговаривали с Лоис. Каждое мое слово было пронизано надеждой. Не приняв перед сном ни капли джина, я спал как младенец. Утром я должен был страдать от ужасного похмелья, но его почти не было. И все же это небольшое похмелье вернуло меня вспять. Я решил, что мне будет приятнее встречать рассвет, если я немного выпью. Может быть, всего одну-две стопки. Ничего не сказав Лоис, я опрокинул обе залпом, а затем прополоскал рот. Она ничего не заметила, и я чувствовал себя прекрасно. После того, как она ушла на работу, мне опять стало плохо. «Это будет последнее», — решил я, уговаривая себя так же, как всегда. Но потом все пошло по нарастающей, и к 6 часам вечера, когда вернулась домой моя бедная Лоис, я лежал наверху мертвецки пьяным. Но я не забывал о том проблеске света, который видел. И хотя пил еще 3 дня, я продолжал вспоминать те ощущения, что испытал в миссии. Временами у меня были реальные видения, но я отметал их, полагая, что это разыгралось мое пьяное воображение. Но на утро 3-го дня мне удалось сфокусировать свои мысли. Я припоминаю, что сравнил себя с больным раком. Если бы я был болен раком, то сделал бы все возможное, чтобы выздороветь. Разве не так? Да, именно так. Разве я сидел бы дома и мазал бы кремом пораженные участки? Конечно же нет. А что бы я сделал? Я бы нашел лучшего специалиста в этой области, умолял бы его разрушить или отсечь эти всепожирающие клетки. Я бы полностью зависел от этого человека, Бога, от медицины, только бы он спас меня. И моя зависимость от него была бы абсолютной. Ведь я сам ничего не мог бы сделать. Но я страдал алкоголизмом, а не раком. Но разве не все равно? Разве алкоголь не пожирал так же, как и рак, мое тело и мозг? Алкоголизм убивает дольше. А результат тот же. Значит, если действительно есть такой великий целитель, который может излечить меня от алкоголизма, я должен найти его прямо сейчас. Мне нужно найти то же, что нашел мой друг. Смогу ли я, как и больной раком, найти способ спасти себя? Если выздоровление потребует от меня совершения молитвы в полдень на людской площади вместе с другими товарищами, на людной площади вместе с другими такими же страждущими, смогу ли я проглотить свою гордость и сделать это? Возможно, смогу. А пока я решил опять пойти в больницу. Таунс к доктору Силкорту, чтобы он вывел меня из этого состояния еще раз. Тогда я мог бы на трезвую голову еще раз обдумать формулу трезвости, о которой говорил Эбби. Возможно, мне не потребуется и волнующее воображение. Возможно, я как консервативный скептик смогу обойтись без этого. И вот я отправился в больницу. Пока я шел по Клинтон-стрит к подземке, я пошарил в карманах, выудил оттуда 6 центов. Этого было достаточно, так как дорога до больницы стоила 5 центов. Но я ничего не забыл. Вот я на пути к своему выздоровлению. Я как типичный алкоголик вполне логически предположил, что надо себя порадовать в последний раз, прежде чем я окажусь в больнице. Я вошел в магазин, где мне давали в долг. Я помню, как объяснял служащему, что я алкоголик, стоящий на пути к исцелению, и сейчас иду ложиться в больницу для лечения. Не могу ли я получить в долг 4 бутылки пива? Первую бутылку я выпил прямо на улице, вторую в подземке. Мое воодушевление возросло, я предложил третью бутылку какому-то пассажиру. Он отказался, и я выпил эту бутылку на платформе станции подземки рядом с больницей. Вот так, держа за горлышко четвертую бутылку, я и вошел в больницу Таунс, где в вестибюле меня уже встречал доктор Силкорт. И находясь совсем в приподнятом состоянии, я помахал бутылкой и воскликнул: «Ну, наконец-то, доктор, я что-то нашел!» Несмотря на замутненное сознание, я все же заметил, как этот добрый старик, старый доктор сник. Теперь я понимаю, как он любил меня. И этот мой новый срыв очень расстроил его. Я пытался рассказать ему о своих ощущениях, которые открылись от меня. Он посмотрел на меня, покачал головой и, наконец, тихо сказал: «Итак, мой мальчик, не пора ли тебе пойти наверх и лечь в постель?» Мое состояние не было слишком тяжелым. И через 3-4 дня я уже не принимал седативные средства, которые давали мне здесь, но у меня была ужасная депрессия. Меня душили все эти божьи дела. И вот однажды, ранним светлым утром, у меня в палате появился Эбби. Он стоял в дверях, широко улыбаясь, но я не мог взять толк, что тут было такого забавного. Потом вдруг у меня зародилось подозрение, может быть, он пришел, чтобы обратить меня в веру? Может быть, он собирается пролить на меня сладость и свет? Но ничего подобного. Он стоял и ждал, пока я сам с ним не заговорю. «Ну», – произнес я, – «а на этот раз какой у тебя рецептик?» И, находясь в самом хорошем расположении духа, он опять начал выдавать: «Ты должен осознать, что ты сражен. Ты должен быть честным с самим собой. Ты должен поговорить об этом с кем-то. Ты должен понять, что обязан возместить тот вред, который причинил. Ты должен попытаться отдавать себя другим, не требуя вознаграждения. И ты должен молиться такому Богу, который существует в твоем понимании, хотя бы в качестве эксперимента». Это было просто и одновременно таинственно. Поговорив еще немного со мной, он ушел. Моя депрессия только невыносимо углубилась. Мне показалось, что я нахожусь на самом дне пропасти. Меня все еще воротило от существования какой-то силы более могущественной, чем я. Но в какой-то момент последние остатки моей упрямой гордости рассыпались. В тот же момент я обнаружил, что выкрикиваю: «Если Бог есть, пусть Он явит себя! Я готов на все, на все!» И вдруг комната озарилась белым светом. Я впал в экстаз, который трудно описать словами. Мне казалось, что я нахожусь где-то высоко в горах, и что меня обдувает не потоки воздуха, а потоки духа. И в этот момент я осознал, что я свободный человек. Постепенно это экстатическое состояние улеглось. Я по-прежнему лежал на кровати, но теперь я ощущал себя в другом мире, в новом мире осознании себя самого. Меня пронизывало чувство его присутствия. И про себя я подумал: вот Бог проповедников. На меня снизошло огромное умиротворение, и я подумал: неважно, что дела кажутся плохими. Все в порядке. Все в порядке, когда Бог и его мир рядом. Затем понемногу меня стал охватывать страх. Мое современное образование дало о себе знать и как бы нашептало во мне: «У тебя просто галлюцинация. Тебе лучше обратиться к врачу». Доктор Силкорт задавал мне много вопросов, а потом сказал: «Нет, Билл, ты не сумасшедший. Здесь произошло какое-то очень важное психологическое или духовное событие. Я читал о таких случаях в книгах. Иногда духовные переживания излечивают людей от алкоголизма. Почувствовав облегчение, я опять стал размышлять над тем, что со мной произошло. Сноска. Почти каждый член АА приобрел духовный опыт, который совершенно изменил его взгляды и отношения. Обычно это постепенный и длительный процесс, который может длиться месяцы и даже годы. Значительное количество членов АА, и в том числе сам Билл, которые приобрели совершенно разный, но внезапный духовный опыт, не видят в принципе большой разницы, что касается полученных результатов в том, происходил ли этот процесс в виде мгновенного озарения или шел довольно медленно, что было более типичным. Еще больше ясности в этом принес следующий день. Я думаю, это был Эбби, который принес мне книгу Уильяма Джеймса «Религиозные переживания». Это было непростое чтение, особенно для меня, но я буквально проглотил ее от начала до конца. Духовные переживания, по мысли автора, могут обрести объективную реальность. Почти как дары с небес, они могут изменять людей. Иногда это были яркие, мгновенные озарения, в других случаях это происходило постепенно. Одни проистекали по религиозным каналам, другие нет. Но все они имели одно общее – боль, страдания, отчаяние, полная безнадежность и полное опустошение до глубины души делали людей готовыми к таким переживаниям. Значимость всего этого просто поразила меня. Полное опустошение. Совершенно точно. Именно это и произошло со мной. Доктор Карл Юнг сказал одному из друзей Эбби по Оксфордской группе о том, что он был безнадежным алкоголиком. Ту же фразу сказал мне и доктор Силберт. Тогда Эбби, тоже будучи алкоголиком, дал мне такую же дозу. Если бы не авторитет доктора Силкрута, может быть, я никогда бы и не принял полностью прозвучавший вердикт. Но когда появился Эбби, и один алкоголик стал разговаривать с другим, я принял окончательное решение. Мои мысли начали лихорадочное движение, когда я представил цепную реакцию среди алкоголиков, каждый из которых передает это послание и эти принципы другому. И теперь, как никогда раньше, я ясно понял, что хочу работать с другими алкоголиками. Как только я вышел из больницы, я связался с Оксфордской группой. Мы работали с миссией Келвери под руководством доктора Шумейкера и в больнице Таунс. Эбби переехал жить к нам с Лоис в наш дом в Бруклине. Как бы движимый огромной реактивной энергией, я стал разыскивать пьяниц. Однако мое неожиданное духовное прозрение имело и определенные недостатки. Вскоре я уже говорил о том, что я собираюсь вылечить всех пьяниц на свете, хотя за последние 5000 лет достигнутые успехи в этом направлении были более чем скромными. Члены Оксфордской группы делали попытки, в большинстве случаев они закончились неудачей, и им это наскучило. Сам Шумейкер как раз только что столкнулся с такой неудачей. Он поселил группу пьяниц в квартире рядом с церковью, и один из них, который все еще не был готов к спасению своей души, в раздражении запустил своим ботинком в окно церкви и разбил прекрасное витражное окно. И неудивительно, что мои друзья по Оксфордской группе считали, что мне лучше забыть обо всех этих алкоголиках. Но я все еще петушился и проигнорировал их слова. Во мне как бы работало два мотора. Одним двигала истинная духовность, а другим – мое давнишнее стремление быть номером один. Но ситуация была не из лучших. Через 6 месяцев не было ни одного случая, чтобы человек бросил пить. И поверьте мне, через меня прошли десятки людей. На какое-то время они бросали пить, а затем опять погружались в эту мрачную пучину. Естественно, члены Оксфордской группы довольно равнодушно взирали на мою возню с пьяницами. Тем временем Лоис продолжала работать в универмаге. И люди, окружавшие нас, начинали поговаривать, неужели Билл так и останется миссионером на всю жизнь? Ну, почему бы ему не пойти работать? Даже мне начинало казаться, что это хорошая мысль. Я опять начал бывать на Уолл-стрит, и через случайного знакомого попал в брокерский офис. Мне удалось внедриться в посредническую контору, которая контролировала небольшую станкостроительную компанию в Акроне, штат Огайо. В мае 1935 года группа работников поехала в Акрон, чтобы бороться за контроль над этой компанией. Я уже видел себя президентом этой компании. Но когда мы раскрыли карты, то у другой стороны оказалось больше голосов. То есть мы проиграли. Мои новые знакомые были разочарованы, и они бросили меня в гостинице «Мэйфлауэр» в Акроне с 10 долларами в кармане. Они уехали в пятницу. В субботу, накануне Дня Матери, я ходил взад и вперед по вестибюлю и раздумывал, что мне теперь делать. С одной стороны, у меня был бар, который быстро заполнялся людьми. До меня уже доносился знакомый гул голосов. И вдруг я задержался у другой стороны вестибюля, где лежал указатель церквей. И вдруг я понял, что собираюсь напиться. О, нет. Может, я не буду напиваться, я просто зайду в бар и выпью немного эля, познакомлюсь с кем-нибудь. Меня охватила паника. И это было потрясающе. Я ведь никогда раньше не паниковал перед принятием алкоголя. Может, это значит, что моя психика полностью вернулась в норму? Я вспомнил, что, пытаясь помочь другим людям, я совсем перестал пить. Я впервые глубоко осознал это. И я подумал, тебе нужен другой алкоголик, чтобы поговорить с ним. Ты нуждаешься в другом алкоголике так же, как и тот другой нуждается в тебе. Затем последовала странная цепь событий. Я наугад выбрал в указателе церковь и позвонил католическому священнику Уолтеру Танксу, который до сих пор является большим другом АА. Находясь в сильном возбуждении, я буквально обрушился на него со своим рассказом. Я спросил, не знает ли он каких-то людей, которые могли бы свести меня с другим алкоголиком. Я думал, может, он знал кого-то из оксфордской группы в Акроне. Когда этот добрейший человек узнал, что я был алкоголиком, что я ищу другого алкоголика, чтобы поработать с ним, он сразу представил, как пьет не один человек, а два. Но, наконец, он понял, о чем идет речь, и дал мне список 10 человек, которые могли бы помочь мне. Я тут же начал обзванивать этих людей. Был субботний полдень. Кого-то не было дома, у кого-то это не вызвало интереса, и они вежливо отказались. Список быстро подходил к концу. И вот в самом низу страницы осталось еще одно имя. Это была Генриетта Сейберлинг. У нее были смутные воспоминания с моих времен на Уолл-стрит. Я встречался с пожилым господином Сейберлингом, бывшим тогда основателем и президентом компании Goodyear Rubber. Мне было трудно представить, как я буду звонить его жене и говорить ей, что я алкоголик из Нью-Йорка. Ищу другого алкоголика, чтобы поработать с ним. Я опять спустился вниз и стал мерить шагами вестибюль. Но внутренний голос говорил мне, позвони ей. И я, наконец, решился и позвонил. Неожиданно на другом конце провода мне ответил молодой голос, который принадлежал невестке Сейберлингов. Я объяснил ей, что я был алкоголиком из оксфордской группы в Нью-Йорке, которому просто необходимо помочь какому-то другому алкоголику, чтобы самому оставаться трезвым. Она очень быстро поняла суть того, о чем я ей говорил. И она сказала, я сама не пью, но у меня есть свои проблемы. Когда вы говорите о духовности, я думаю, что понимаю вас. Я знаю одного человека, которому вы могли бы помочь. Не могли бы вы приехать ко мне прямо сейчас? Я живу в сторожке владений Сейберлингов. Когда я добрался туда, меня встретила очаровательная и все понимающая женщина. Она рассказала, что ей пришлось справляться с очень тяжелыми проблемами, что она нашла ответы на свои вопросы именно в оксфордской группе. Она понимала всю глубину моих страданий. После того, как я поведал ей свою историю, она заметила, «Я знаю, кто вам нужен. Он врач. Мы все зовем его доктор Боб. У него есть жена Анна, тоже потрясающая женщина. Боб приложил столько усилий, а я знаю, что он хочет остановиться. Он пробовал медицинские средства». Он обращался и к религии, в частности, он посещал оксфордскую группу. Он использовал всю свою силу воли, но ему никак не удавалось добиться успеха. Может, вы хотели бы поговорить с Бобом и Анной? Вскоре Генриетта уже разговаривала с Анной по телефону, нашей Анной, которая обожает все АА. Она вкратце пересказала мою историю, алкоголик из Нью-Йорка, который хотел бы поговорить о своих проблемах. Может быть, она с Бобом придут к ней? Но она ответила, мне очень жаль Генриетта, но, может быть, не сегодня. Боб обычно очень много суетится, чтобы отпраздновать День Матери. Он только что пришел домой и принес большое растение в горшке. Но она не сказала о том, что растение стояло на столе, а Боб лежал под столом. Он так набрался, что не мог встать. Игра слов «potted plant» – растение в горшке и «potted Bob». надравшийся Боб. Когда Генриетта сказала: «А как насчет завтра? Может быть, вы оба придете ко мне на ужин?» Анна ответила, что они постараются. На следующий день около 5 часов эта удивительная супружеская пара, доктор Боб и Анна, приехали к Генриетте. Это был тот человек, который в будущем станет моим партнером и основателем группы номер 1 в Акроне. Вместе с сестрой Игнасией он будет лечить от алкоголизма, и через его руки пройдут около 5000 человек. И это в то время, когда сообщество А было совсем молодым. Он станет моим лучшим другом, от которого я ни разу не услышал резких слов. Это был доктор Боб, один из будущих основателей А. Но в этот воскресный день в 5 часов Боб совсем не походил на основателя чего-либо. Все его тело содрогалось, испытывая явное неудобство. Он сказал, что может побыть у нас только 15 минут. Несмотря на явное смущение, его лицо просветлело, когда я сказал, что, может быть, ему надо просто немного выпить. После обеда, к которому он даже не притронулся, Генриетта отвела нас в свою маленькую библиотеку. Там Боб и я проговорили до 11 часов. Перед тем, как вернуться в Акрон, доктор Силкор дал мне прекрасный совет, без которого, возможно, сообщество А никогда бы не появилось. «Послушай, Билл», — сказал он мне, — «тебя преследуют неудачи, потому что ты читаешь алкоголикам наставления. Ты говоришь с ними о заповедях Оксфордской группы: быть абсолютно честным с собой, абсолютно непогрешимым, абсолютно бескорыстным, любить всех. Это очень серьезные вещи. И свой разговор ты завершаешь рассказом о твоем таинственном духовном преображении. Неудивительно, что они крутят пальцем у виска, как будто ты сумасшедший, и идут пить. Почему бы тебе не сменить стиль общения? Разве ты не тот парень, который однажды показал мне книгу, написанную психиатром Джеймсом, в которой говорится, что глубокое дно является основной причиной возникновения серьезнейших духовных переживаний? Разве ты забыл об этом? Разве ты забыл, как доктор Карл Юнг из Цюриха рассказывал об алкоголике, который впоследствии помог твоему другу Эбби встать на путь трезвости, что его единственной надеждой на спасение было духовное перерождение? Нет, Билл, у тебя телега стоит впереди лошади. Сначала ты должен показать им их дно. Говори с ними с медицинской точки зрения и о медицинских вещах, не жалея, жестко. Расскажи им об этой навязчивой идее, которая заставляет их пить, и о физической чувствительности или аллергии их организма, в результате которого они либо сойдут с ума, либо умрут, если продолжат пить. Может быть, если такие разговоры будут исходить от другого алкоголика, если один алкоголик будет разговаривать с другим об этом, то, возможно, удастся добраться до их «я», которое запрятано так глубоко. Только тогда ты можешь попробовать другое лекарство. Этические принципы, которые ты почерпнул в Оксфордской группе. И вот сейчас, разговаривая с доктором Бобом, я припоминал все, что говорил мне когда-то доктор Силкорт. И я очень постепенно стал говорить на тему о роли религии в духовном возрождении. Я просто рассказал ему о своем случае. Пока он не начал отождествлять себя со мной, тогда он наконец сказал: «Да, да, это про меня. У меня тоже так было». В свою очередь, Боб рассказал мне о себе такое, о чем никогда ни с кем до этого случая не говорил. Он тоже был родом из Вермонта. Семья жила в Сент-Джонсбери, где его отец был очень строгим, но всеми уважаемым судьей. Как и у меня, склонность к питью проявилась у доктора Боба довольно рано. Именно по этой причине его выставили из колледжа в Дартмунде. Но каким-то образом ему удалось попасть в медицинскую школу, а затем в интернатуру в Чикаго. Несмотря на злоупотребление алкоголем, у него оказался талант к хирургии. После женитьбы на Анне они обосновались в Акроне. Через определенное время у них родился сын, которого тоже назвали Бобом. И позже еще они удочерили девочку по имени Сью. Когда мы впервые встретились, доктору Бобу было 55 лет, то есть он был на 15 лет старше меня. Но, видимо, у него было железное здоровье, ведь все эти годы, по его словам, он пил, не переставая. Когда у него слишком сильно дрожали руки, и он не мог оперировать или лечить больных, он принимал большие дозы седативных препаратов. Когда это средство не помогало, он исчезал куда-нибудь на неделю или больше, чтобы просохнуть, и чтобы снова начать также тот же круг. Даже в те редкие периоды, когда он был трезвым, его не оставляло желание выпить. Этот физиологический феномен очень мучил его даже в первые годы пребывания в сообществе А. когда только круглосуточные донесения идей до других алкоголиков заставляло его забыть об этой тяге. Хотя противиться этой тяге было очень трудно. Она, несомненно, явилась тем стимулом и придала ту энергию, с которой он включился в создание группы номер один в Акрене. Духовное освобождение Боба шло не так просто. Оно шло мучительно медленно. И оно всегда подразумевало тяжелейшую работу над собой и необходимость постоянно быть начеку. Однако серьезных невротических нарушений у него не наблюдалось. Как он часто уговаривал: «Я просто люблю грог». К тому моменту, когда я впервые познакомился с ним, эта любовь чуть не стоила ему жизни. Его талант хирурга еще не забыли, но мало кто из его коллег или пациентов доверяли ему своей жизни. Он потерял свою должность хирурга в городской больнице Акрона и с трудом существовал на заработке от нестабильной и все время сокращающейся общей практики. Будучи по уши в долгах, он был всего в одном шаге от тюремного заключения за неуплату по закладной. Анна была на грани нервного срыва, а их двое детей ужасно переживали все это. Такова была плата за 25 лет алкогольных возлияний. Слово «надежда» старались не произносить. Во время нашей первой беседы я сделал основной акцент на безнадежности случая с Бобом с медицинской точки зрения. При этом я широко пользовался словами доктора Силкорта при описании дилеммы, перед которой стоит каждый алкоголик, то есть проблема навязчивой идеи и аллергии. Хотя Боб сам был медиком, но, как оказалось, для него это было новостью, хотя, надо сказать, новостью плохой. Лучше ориентируясь в вопросах духовного бытия, чем я, он меньше внимания обратил на этот аспект в моем рассказе. Хотя он и не мог заставить их работать, но он сразу же понял, каковы будут результаты в духовном плане. Но что по-настоящему поразило его, так это медицинский вердикт, полное самоуничтожение. И тот факт, что я сам, будучи алкоголиком, и прекрасно зная на собственном опыте то, о чем я говорил, нанесло ему первый сокрушительный удар. В истории доктора Боба, написанной впоследствии для книги АА, и через многие годы во время длительной беседы в Детройте, он очень четко обозначил этот момент. Никакое не духовное учение, о котором я распространялся, а равно как и не две страшилки «Сумасшествие и смерть», а только понятие «аллергия и одержимость» заставили его начать новую жизнь. Именно идея доктора Силкуэта, подтвержденная Уильямом Джеймсом, поразила его до глубины души. Понимаете, наш разговор был обоюдным. Я перестал читать нотации. Я понимал, что нуждаюсь в этом алкоголике ничуть не меньше, чем он во мне. И в этом было все дело. Этот принцип «давать, получать» лег в основу всей теперешней работы по 12-му шагу. Именно таким образом доносились идеи от одного человека к другому. Последним недостающим звеном был как раз этот первый мой разговор с доктором Бобом. Неожиданно я получил небольшие финансовые средства от моих коллег из Нью-Йорка. Поэтому в то лето 1935 года я остался в Акроне и продолжил свою борьбу. Все еще беспокоясь за Боба, Анна пригласила меня пожить в их доме на Ардмор-авеню 855. Как прекрасно я помню нашу утреннюю медитацию, Анна сидела в углу около камина и читала нам Библию. Затем какое-то время мы сидели и молчали, как бы ожидая вдохновения руководства. Через 3 или 4 недели после прорыва, который произошел на День Матери, доктор Боб как-то утром посмотрел на меня и сказал: «Билл, я в течение многих лет ездил в Атланту на медицинские конгрессы и ни разу не пропускал их. Как ты думаешь, может мне съездить и на этот раз?» В испуге Анна воскликнула: «О, нет, нет». Но понимая, что рано или поздно ему придется встретиться с трудностями, я ответил: «Ну, а почему бы нет? В конце концов, мы должны учиться жить в мире, где полно алкогольных напитков». На что Боб, немного подумав, ответил: «Может быть, ты и прав». Он уехал в Атланту на медицинский конгресс, и в течение нескольких дней мы ничего о нем не знали. И вот как-то утром нам позвонила его медсестра и сообщила: «Он у нас. Мой муж и я забрали его с железнодорожной платформы около 4 часов утра. Пожалуйста, приезжайте и посмотрите, что можно сделать». Мы привезли Боба домой, положили в постель. Именно тогда узнали очень тревожную новость. Ему предстоит оперировать, потому что эту операцию может сделать только он. И предельный срок 3 дня. Он просто не может отказаться. А он лежал в постели и дрожал, как осиновый лист. Сможем ли мы привести его в нормальное состояние? Анна и я, сменяя друг друга, круглые сутки делали все возможное, чтобы привести его в нормальное состояние. Утром, в день операции, он был трезв. Я спал в его комнате, периодически поглядывая на него. Я видел, что он не сомкнул глаз, и его по-прежнему била дрожь. Я никогда не забуду, как он посмотрел на меня и говорил. И проговорил: «Билл, я должен это сделать». Я думал, что он имеет в виду операцию. «Нет», — добавил он, — «я имею в виду то, о чем мы говорили с тобой». В 9 часов утра мы с Анной привезли его в больницу. Я дал ему бутылку пива, чтобы успокоить нервы, и чтобы он мог держать в руках скальпель, и он ушел. Мы вернулись домой и стали ждать. Прошла, как нам показалось, целая вечность, прежде чем зазвонил телефон. Все прошло успешно. Но после этого звонка он очень долго не приходил домой. Несмотря на ужасное напряжение, он вышел из больницы, взял такси и поехал с визитами к кредиторам, которые пострадали из-за его поведения, и другим людям, которым он причинил ущерб. Было 10 июня 1935 года. И до дня своей смерти, которая произошла через 15 лет, доктор Боб не брал в рот спиртных напитков. На следующий день он сказал: «Билл, а тебе не кажется, что работать с другими алкоголиками ужасно важно? Мы будем себя чувствовать в большей безопасности, если будем активными, не так ли?» На что я ответил: «Мне тоже так кажется. Но где мы будем искать алкоголиков?» «Их всегда много в городской больнице Акрона. Я позвоню им и посмотрю, что можно сделать». Встретив знакомую медсестру из приемного покоя больницы, доктор Боб объяснил ей, что один человек из Нью-Йорка нашел новый способ лечения алкоголизма. В те дни мы называли это лечением. Но она знала доктора Боба давно и поэтому спросила: «Это правда, доктор Боб? Вы хотите сказать, что сами излечились этим способом?» «Ну, именно так». Новый клиент оказался в ужасном состоянии. Но через 2 дня доктор Боб и я смотрели в лицо первого человека, который лежал в кровати. Это был старый Билл Д., номер 3А. Его историю вы можете прочитать во втором издании «Большой книги». Глаза у Билла были еще стеклянными, когда доктор Боб и я рассказали ему о плохих медицинских прогнозах и относительно аллергии и навязчивой идеи, у старика Билла проснулся интерес. Но когда мы начали говорить о духовности, Билл покачал головой и произнес: «Нет, это не для меня. Я зашел слишком далеко. Я всегда верил в Бога, я даже был диаконом в церкви. Знаете, за последние 4 месяца я был здесь уже 6 раз. В этот раз в белой горячке я сильно избил одну из сестер. Я знаю, что, выйдя отсюда, я не могу добраться трезвым даже до дома. Я боюсь выходить отсюда. Нет, нет, все слишком поздно. Я все еще верю в Бога, но я также прекрасно знаю, что Он больше не верит в меня». «Слушай, Билл», — сказали мы, — «а что, если мы зайдем к тебе завтра?» «Да, ребят», — сказал он, — «вы действительно все понимаете. Конечно, я бы встретился с вами еще раз». На следующий день мы пришли к нему опять. Он разговаривал со своей женой Генриеттой. Билл указал на нас и сказал: «Вот те парни, о которых я тебе рассказывал. Они все знают. Они понимают, что происходит». Затем Билл рассказал нам, как ночью на него снизошла надежда. «Если Боб и я смогли сделать это, он сможет тоже. Может быть, вместе мы сделаем то, что не может сделать поодиночке». Через 2 дня Билл неожиданно сказал Генриетте: «Послушай, принеси мою одежду, я хочу встать и уйти отсюда». Билл покинул больницу свободным человеком и ни разу после этого не притрагивался к алкоголю. Искра, которая должна была разгореться и привести к созданию первой группы А, была зажжена. Доктор Боб, Билл Д. и я с огромным энтузиазмом стали работать с другими алкоголиками, которые находились в городской больнице. Мы пережили целую череду неудач. Примечательно, что среди них был Эдди. На самом деле, доктор Боб и я пытались работать с ним еще до своего первого визита к Биллу Д. Каждый раз, как Эдди напивался, он хотел спрыгнуть с причала в Кливленде. Однажды, когда он особенно разозлился, он пытался настоять на своем, махая при этом ножом передо мной и Анной. Но, наконец, он преодолел все трудности и не так давно написал мне, что вот уже 7 прекрасных лет он не брал в рот алкоголя. Таким образом, Эдди, как бы наша первая неудача, сегодня оказался нашим успехом. Но зато из другого места мы приехали с призом. Мне кажется, это было начало создания отделения А для молодежи. Наш новичок по имени Эрни оказался безумным случаем, однако он очень быстро воспринял наши идеи и стал ВА номером 4. Насколько я помню, за все то лето в Акроне нам удалось добиться успеха только в 2 случаях. В сентябре мои соратники опять почувствовали усталость, и мне пришлось вернуться домой в Нью-Йорк. И здесь я хочу выразить безмерную благодарность, которую Содружество всегда будет испытывать Генриетте Сейберлинг, которая и познакомила меня и доктора Боба. Из 10 людей, кому меня направил священник Уолтер Танкс, Генриетта оказалась единственной, кто понял проблему и кого она волновала. А ведь это было только началом ее миссии. В первое лето моего пребывания в Акроне она с большой любовью давала советы членам семьи алкоголиков. То же, что делала Анна. Несмотря на то, что она сама не имела опыта алкоголизма, Генриетта обладала уникальной способностью понимать нас, проникать в суть вещей и помогать нам. Поэтому люди тянулись к ней. Невозможно оценить то, что она сделала для сообщества АА. И больше всех в долгу перед ней доктор Боб и я. К тому времени, когда я вернулся домой, я обладал уже несколько большим смирением, большим пониманием и значительно большим опытом. Очень медленно, но все же начала формироваться группа в Нью-Йорке. Лоис, для которой было мало ухаживать за мной все эти годы, решила, что в старом фамильном доме на Клинтон-стрит они могут поселить алкоголиков. Так почему бы не использовать этот дом? Мы полагали, что сможем на небольшие деньги прокормить наших подопечных и при этом получить больше знаний об алкоголиках. Но случилось так, что нам не удалось вернуть к трезвой жизни ни одного человека. Но мы действительно приобрели много знаний. Обычно у нас в доме жили 5 человек, и иногда они напивались одновременно. Однажды мы пришли в дом и обнаружили, что они лежат и спят в повалку в погребе. Я уже не помню, каково было их возмущение. В другой раз мы отсутствовали около недели, при этом в доме оставался один проблемный пьяница. Когда мы вернулись, то обнаружили его мертвым. Он покончил жизнь самоубийством. Мы продолжали работать с алкоголиками либо в группе Сэма Шумейкера, либо в миссии страданий на Голгофе, либо в больнице Чарли Таунса, где добрый старый докул Силкорт, рискуя своей репутацией, разрешил нам работать с ними. Однако Лоис и я продолжали считать, что если допустить слишком сильную зависимость алкоголиков от нас, то они, скорее всего, никогда не бросят пить. Осенью 1935 года в нашей небольшой гостиной в Бруклине стали проводиться еженедельные встречи. Несмотря на неудачи, а их было достаточно много, нам наконец удалось создать прочную группу. В нее входили Генри П. и Фитц М., оба из больницы Таунс. Вслед за ними последовало много других случаев выздоровления. До середины 1937 года мы в Нью-Йорке работали бок о бок с оксфордскими группами. Но в конце этого года наше сотрудничество с этими большими друзьями уже начало тяготить нас. По понятным причинам они не очень-то одобряли нашу задачу работать только с алкоголиками. Мы со своей стороны были уверены, что не сможем оказать помощь оксфордским группам в спасении всего человечества. Но с каждым днем у нас росла уверенность, что мы можем излечить от алкоголизма многих людей. Члены оксфордских групп ясно показывали нам, что надо делать, но не менее важно и то, что мы узнали от них, чего не надо делать, когда речь шла об алкоголиках. Мы поняли, что некоторые из идей и подходов просто не подходили для лечения алкоголиков. Например, пьяницы не воспринимают давление ни в какой форме, разве что со стороны самого Джона ячменное зерно. Их нужно вести, а не давить на них. Они бы не выдержали довольно агрессивное религиозное проповедование, существовавшее в оксфордских группах. И они бы не приняли принцип группового наставничества для своей частной жизни. Здесь для них было слишком много авторитарности. Что касается других проблем, то мы также поняли, что должны поспешать, не торопясь. При первых контактах большинство алкоголиков хотят только протрезветь и больше ничего. Они цепко держатся за свои другие недостатки и отказываются от них очень медленно. Они просто не хотят становиться хорошими слишком быстро. Принцип абсолютности оксфордских групп, абсолютная чистота, абсолютная честность, абсолютное бескорыстие и абсолютная любовь были зачастую слишком сложными для алкоголиков. Эти идеи надо подавать медленно, по чайной ложке, а не обрушивать на людей, как из ведра. Кроме того, понятие «абсолютный» было характерно именно для оксфордских групп. В общественном сознании эта терминология отождествляла нас именно членами оксфордской группы, хотя мы полностью отошли от нее. Была еще одна трудность. Из-за клейма позора, который относили к пьющим людям, многие алкоголики хотели сохранить анонимность. Мы опасались, что появятся неустойчивые, известные в обществе люди, которые могут напиться в общественном месте, и их анонимность невозможно гарантировать, и тем самым подорвать веру в нас. Оксфордские группы, наоборот, довольно широко использовали известные имена. Это было без сомнения выгодно им, но нам приносило серьезный вред. Тем не менее, мы многим были и сейчас обязаны им, поэтому наш разрыв был довольно болезненным. В Акроне мы продолжали приобретать прекрасных друзей. И среди них в первую очередь хочется назвать Т. Генри Уильямса и его жену Клэрис, а также членов Оксфордской группы. Они вместе с Генриеттой старались сделать все возможное, чтобы помочь доктору Бобу. Несколько раз в беседах с ними они даже углублялись в обсуждение своих собственных недостатков, чтобы стать ему ближе. Это произвело на него глубочайшее впечатление, и когда я приехал, то почувствовал его готовность работать со мной. Я познакомился с Т. Генри во время борьбы за контроль над компанией. Из-за своего пристрастия к алкоголю он потерял прекрасную работу. У него было очень доброе сердце, и он разрешил нам, алкоголикам, проводить свои встречи в его доме вместе с его друзьями из Оксфордской группы. Думаю, что семье Уильямсов доставались от этих первых наших алкоголиков, начиная от раздражающей картины примитивного существования до окурков, затушенных о ковер. Но Т. Генри и Клэрис всегда обращались с нами великодушно и с большой добротой. Ни один из нас никогда не забудет вдохновляющую атмосферу, царившую в их доме, и то их духовное влияние на первую испуганную группу алкоголиков в Акроне, каждый из которых думал про себя, кто же сорвется следующим. Но гораздо позже, уже после выхода книги об АА, наша группа в Акроне отделилась от Оксфордской группы и, наконец, покинула дом, где мы нашли такое прекрасное пристанище. Т. Генри и Клэрис Уильямс навсегда будут в числе своих самых первых пионеров движения АА. Постепенно группы в Нью-Йорке и в Акроне стали множиться. Они уже шагнули от Нью-Йорка до Филадельфии и Вашингтона. В Акроне к нам стали приходить люди из Кливленда, Кларенса, Дороти, Эбби, а также другие великие люди. Искра АА стала крепнуть и распространяться. В 1937 году я на какое-то время вернулся на Уолл-стрит. Осенью этого года в США опять разразилась депрессия, и я в одно мгновение оказался без работы. Я поехал на Запад и попытался найти место в финансовом бизнесе в Детройте, в Кливленде. И в Кливленде. Попытки закончились неудачей, но эти поездки дали мне возможность посетить доктора Боба в Акроне. Стоял ноябрь, и мы с доктором Бобом сидели в его гостиной, пытаясь посчитать, скольких людей мы уже вылечили. Было очень много неудач, но теперь мы могли уже говорить и о поразительных удачах. К этому времени самые закоренелые, непреклонные и на последнем дыхании алкоголики вот уже 2 года вели трезвую жизнь, доселе неслыханный успех. И таких людей было уже 20 или даже больше. По нашим подсчетам, в общей сложности более 40 человек уже бросили пить. И вот пока мы производили наши подсчеты, мы неожиданно поняли, что для алкоголиков действительно появился свет в конце туннеля. Несмотря на срыв Эбби, постепенно начала вступать в действие цепная реакция, начатая доктором Бобом и мной, когда один алкоголик передает хорошие новости другому и так далее. По замыслу эта цепочка должна однажды охватить весь мир. И как потрясающе сознавать это. Наконец у нас появилась уверенность. Больше не будет блуждания в потемках. Мы не могли сдержать слез радости, а затем Боб и Анна и я склонили голову в знак благодарности. От одной мысли мы быстро пришли в себя. Осознание того, что этим драгоценным опытом владели очень немногие. Неужели алкоголику нужно приехать в Нью-Йорк или Акрон за излечением? Нет, это не выход. Да это просто невозможно. Тогда как мы будем передавать наше послание? С большим сожалением мы вспомнили, что алкоголики даже в трезвом состоянии ведут себя не как взрослые люди. Все мы еще не обрели устойчивость. Может быть, силы, которые повсеместно разделяют общество, ворвутся и раздавят нас, как они ворвались и разрушили многообещающие начинания алкоголиков Вашингтонской группы в прошлом веке, как нам удастся объединиться, следовать новой линии жизни, линии, который соединяет в себе медицину, религию и наш собственный опыт. Сможем ли мы передать свое послание алкоголикам, находящимся далеко от нас? Сможем ли мы быстро и умело двигаться вперед? Мы поняли, что взяли на себя огромную ответственность. К счастью, у нас была огромная вера. Вера в то, что мы способны на большее, возможно, намного большее. Но я должен признаться, что когда мы сидели в тот вечер в гостиной доктора Боба, то не понимали, как найти ответы этим загадкам. Однако сегодня, через каких-нибудь 18 лет, тысячи таких, как я, собравшихся в этом зале, могут сидеть, слышать и прикасаться к друг другу. Объединенные нерушимым родством общих страданий и всеобщим освобождением, мы наконец поняли, что сообщество анонимных алкоголиков встало на ноги. Даже это огромное собрание представляет только частичку тысяч групп АА, насчитывающих 200 тысяч членов в самих Соединенных Штатах и в зарубежных странах. И мы ожидаем, что в будущем к нам присоединятся еще больше людей. И если бы сегодня доктор Боб мог быть среди нас, то он выразил бы словами все те чувства, которые мы испытываем. И все те, кому посчастливилось знать его лично, как будто видим и ощущаем его присутствие на этом собрании. И я знаю, что он воскликнул бы со всеми нами: «Чудны дела твои, Господи!»